В эфире «Классный час свободы. Образование и общество». Веду программу я, Тамара Леленкова. Сегодня у нас открытый урок на выставке премии Кандинского. «Современное искусство как отражение реальности и хроника утопии». На эту тему сегодня будут говорить ученики московских школ, лицеев, высшей школы экономики и экспозиционер выставки, доктор философии Антония Джезуа, а также художник, один из номинантов премии Кандинского, Николай Насеткин.
Выставка – это именно для публики, для вас. Мы организовали, в принципе, пространство. И знаете, что, вы заметили, уже есть три уровня. Подвал, первый этаж, большой зал, бывший кинозал. И еще там внутри большого зала есть балкон.
О пространстве кинотеатра «Ударник», где разместилась выставка номинантов премии Кандинского, рассказывает Антония Джиуза.
Сейчас мы в первом этаже. Я хочу несколько слов о работе, которой... Здесь мы показываем на первом этаже. Работа называется «Все, что я знаю об уличном искусстве». И вы знаете, что интересно здесь? Это не произведение, не это произведение, не фотография здесь номинирована как лучшая работа, а именно текст. Потому что современное искусство – это еще больше внимания на текст, на слова. Особенно, когда речь идет о концептуальном искусстве, очень важен текст, что художник, идея. Не форма, не что мы видим, как какая-то инсталляция, а именно идея. Это очень важно. И здесь это просто для нас важно документировать эту работу, этот текст. И смотрите, что художник сделал. Художник, он из Екатеринбурга, Тимофей Радя. Он на улице прямо, его манифесто. Написал, что это такое уличное искусство, и прямо на здание, огромное здание, он написал его манифест. Очень важно, когда именно художник не только делает работу, а именно пишет об этом. Кстати, это работа финалист, это один из трех в категории молодой художник. Вот здесь можно рассчитать, чтобы вы сами могли быть согласны, не согласны.
Место культуры в человеке.
Почему что-то считается легальным, а что-то нет? Если рассматривать вопрос в плоскости материального, то он прост и легко поддается контролю.
Это связь, которая возникает между частями, которые не должны быть связаны. Этой связи не должно быть.
Работа, сделанная там, где нельзя, обладает особой силой.
Знать значит делать, делать значит не бояться.
Это были фрагменты работы екатеринбургского художника Тимофея Ради. «Все, что я знаю об уличном искусстве», которую он разместил на поверхности огромной стены. Рассказ продолжает экспозиционер выставки Антония Джиуза.
Вы знаете, современное искусство – это для зрителя. Это очень это хорошее идти, ходить на выставки. Очень хороший опыт, потому что искусство, современное искусство именно от вас, от нас, как зрителей, все время спросит, что мы активно смотрели работы. Это... Понимаете, даже читать это какое-то дело, да? Это не просто смотрю на фотографии, скажу, хорошо, это именно от меня. И, например, какой-то художник что-то нам рассказывает, мы можем быть согласны, не согласны, но это факт, что мы сам здесь и смотрим на искусство и пытаемся понимать, что художник, месседж, сообщение, это очень важный момент, и особенный современное искусство. Современное искусство все время наш мозг думает, это не такой пассивный, когда мы смотрим телевидение, например, когда мы смотрим там, перед телевизором, все, что нам тум-тум бомбардирует, и мы смотрим, можем быть не согласны, согласны, это другое дело. Но все равно мы не можем как-нибудь. Здесь очень важно в пространстве современного искусства, что от нас, как зрителей, были какие-то реакции. Иногда это какие-то эмоции, иногда это просто именно такое, что человек после выставки домой так... И не написал текст на мобильный телефон, а именно... думала о работе. Здесь, еще повторяю, это очень... Во-первых, работа очень большая. Как он это сделал? Здание огромное. Да. Кран, лестница. То есть, и сколько времени, думаете, чтобы писать на здание? Это индустриальный это завод, какое-то здание. Там он тут, чтобы писать все это непросто. Это не только писать тексты, то есть у художника есть воля, чтобы этот текст жил на улице. То есть, потому что это, что это такое уличное искусство? Кто из вас любит граффити? Никто. Но вы видели граффити на электричке когда-то? Видели, вот. Это форма тоже искусства, личное искусство. И он именно, это художник очень известный, как стрит-арт. Он занимается именно не только стрит-артом, но я имею в виду, это особенно для него важно. И, в принципе, это главное заявление, поскольку много людей не воспринимают граффити или искусство, которое живет на улице, как искусство. Искусство должно жить в музее. Не всегда. Музей, конечно, очень важен, это какое сакральное место, но и улица тоже место. Наоборот, улица – это место, где люди, ну, больше не все ходят в музеях или в галерее. И поэтому это очень важно, что он хочет какой-то диалог с публикой. Я делаю искусство, уличное искусство, потому что я хочу вам что-то рассказать. И именно эта работа все нам объясняет как манифест.
Глубина и чистота – сложные критерии. Они применимы не только к конкретной идее, но и ко всему языку, который использует и разрабатывает художник.
Страх – обязательный элемент работы на улице.
Если идея родилась, ты не можешь от нее отказаться. Ты не можешь отказываться от своих идей. Знать – значит делать, делать – значит не бояться. Страх – обязательный элемент работы. Людям, которые этот страх не преодолевали, может показаться, что это смелые поступки. Так и есть.
Искренность – сильнейший инструмент, требующий особого рода ответственности и правил.
К вам такой вопрос: для восприятия того искусства, которое здесь представлено, требуются особые состояния или легко входить, понимать в то, что художник хотел сказать?
Ну, это все, конечно, зависит от какой-то подготовки. Я не могу сказать, что, чтобы воспринимать современное искусство, нужны какие-то сверхспособности или какие-то особенные знания. Этикетаж, он присутствовал в искусстве всегда. И у искусства фундаментально классического и современного, на мой взгляд, есть свой язык. Нельзя сказать, что классику Боттичелли мы воспринимаем с первого взгляда, и нам все идеально понятно, а эти работы совсем непонятны, и разобраться в них намного сложнее. Я не могу сказать, что это слишком сложно.
Мне кажется, что очень часто именно в России для нас это какой-то барьер предубеждений, когда люди уже заведомо негативно относятся к современному искусству и заведомо не хотят его понимать и объявляют его непонятным и неясным. И проблема скорее уже вот в этом барьере, как его преодолеть. И поэтому мне кажется, что фильм Коробкова просто гениален в том плане, что он злободневен. Вот, да, он для России, для этого дня. Когда тебе предоставляют искусство, объясняют его, и все в одном. То есть у тебя не возникает такого количества вопросов, и ты уже не можешь оправдываться этим барьером и непониманием. И я считаю, что да, вопрос скорее даже не в том, нужны объяснения или нет, а в том, как подходит к этому человек и его желание, стремление.
Мне кажется, современное искусство на самом деле нужно приучать себя, много смотреть. Его сложно действительно понять. И я, поскольку хочу поступать на искусствоведческий, я буду стараться понимать, посещать различные выставки. На самом деле, я не могу сказать, что мне абсолютно все понятно, но когда вот рассказываю, действительно ты вдумываешься в это, и тебе кажется это очевидным. Но чтобы так с первого взгляда посмотреть, достаточно сложно понять смысл чего-то и то, что хотел передать автор картины или какого-либо произведения.
Мне тоже очень нравится современное искусство. Я не могу сказать, что я до конца понимаю все, но, как сказала Полина, когда объясняют, и я смотрю на картину, на данную картину, которую показывают, и вроде бы все становится понятно.
А скажите мне, искусство каким образом должно работать, как вам кажется, да, вот зачем вы ходите? Это для чего? Для эмоций, для каких-то, для ума, не знаю, для времяпровождения, для того, чтобы хорошо себя чувствовать, выглядеть перед кем-то?
Я думаю, что в первую очередь это для развития. Это мне нравится, мне делает это приятно, ходить по музеям, смотреть различные выставки, и мне кажется, больше для ума.
Мне кажется, что, говоря вообще о контексте премии Кандинского, которая, в частности, учитывает работы за последние 2 года, то есть вот именно что, как сказал предыдущий оратор, злободневные, очень актуальные, остро актуальные, то надо разбираться скорее даже не столько в искусстве, сколько в том, что происходит в мире, сколько в том, что происходит вокруг тебя. И тогда, по крайней мере, первое какое-то сообщение художника, оно как-то понятно, оно как-то отзывается. То есть язык в данном случае может быть в каких-то работах, работах оказывается не столь принципиальным, что если его не знаешь, ты категорически ничего не поймешь, потому что, ну, что-то ты точно поймешь, во всяком случае, как художник откликнулся. И интересно вот сравнить, что тема политического, ну, то есть она как-то неизбежно присутствует в работах, которые здесь экспонируются, потому что на предыдущей премии, например, была работа с видеороликом, который иллюстрировал, ну, такое, что-то вроде набора походного революционера, что чтобы удобно было ходить на митинги, что вот этот предмет можно разложить как транспарант, вот можно как столик, а можно им накрыться от дождя, то есть вот такой митинг с комфортом, там, не знаю, протест и комфорт. А сейчас уже как-то без иронии такой, без шутки, а скорее вот там Пипперштейн и другая работа, они гораздо более серьезные, и они гораздо более такие трагичные.
Вообще, почему это искусство называют современным? Потому что, в общем-то, большинство из этих работ – это, так скажем, запечатленная случайность. То есть, ну ведь это же и не массовое искусство. То есть, эту случайность, которая запечатлена, ну вот, природой там, чем-то вот, что-то вот организовала эту случайность, ну вот увидит ее человек, ну, даже если никому не расскажет, но это все равно, что вот мы сейчас с вами собрались, потому что это искусство действительно не массовое, то есть, не будет вот, оно, конечно, изменит, если, например, кто-то из вот, ну, кто-то из зрителей современного искусства напишет несовременное что-то, то есть что-то массовое, под впечатлением от этого искусства, тогда оно действительно повлияет на мир. Ну а так, в общем-то, достаточно косвенно и очень сложно. Да. И еще вот сказали про граффити, про стены. Да, это все, видимо, крепкое. А вот то представленное современное искусство, и ваше тоже, оно вот действительно, понятно, что в этом есть философия, что оно не крепкое, что, да, все мы бренные, но этим оно и плохо, то, что это будет уже репродукцией, это никто не любит репродукции, и поэтому его не так уже будут ценить, если вообще будут ценить, в чем я сомневаюсь, потому что оно не массовое, да.
Сейчас нет заказчика, нет заказчика.
Отвечает московский художник Николай Насеткин.
Поэтому, да, каждый сам по себе. Это очень важный момент. Выбор. То есть это позиция жизни. Нет заказчика. Вот вам нужен заказчик. Вот я чувствую, что вот там масса как-то воспитывает и так далее.
Ну вот я хочу как раз про это вот спросить, да, про действительно ценность, в чем заключается ценность современного искусства и классического. Все-таки действительно, раз мы говорим про заказчика, очень долго искусство было востребовано и развивалось именно по этой причине, да, потому что были люди, которые заказывали, и художники, которые это делали. Другое дело, какие именно произведения стали шедеврами, а какие нет, да, но нынешнее искусство в этом смысле, ну, я не знаю, можно сказать, раздвоилось или каким образом идет именно вот современный, актуальный. Наверное, здесь все-таки другой путь. Вот я спрашиваю и у Антонио тоже, и у ребят, чтобы они об этом подумали.
Смотрите, у меня, вы должны здесь понимать, что, и особенно я здесь говорю сейчас как экспозиционер, и у меня еще есть опыт большой как куратор. Я не выставляю произведения, объекты, я выставляю людей, у которых есть дар от Бога, от кого-то. Они смотрят на мир и делают произведение. Это их личный с нами диалог. Каждый объект с нами есть какое-то приложение. Может быть, это сложно понимать, поэтому, конечно, экспликация очень важна. Экспликации все время часто экспозиции. Если у вас есть лень и не хотите читать, это ваша проблема. Но экспликации идут вместе, поэтому это опыт смотреть выставку. И не только как быстро, как интернет там просто, и следующая страница. Поэтому это важно, что мы здесь показываем, как эти люди, художники, смотрят на мир. И знаете, прелесть современного искусства никогда не врет. Это очень важно. Любая работа – это как мы живем. Современное искусство отражает наш мир. Самая фантастическая работа. Или простые фотографии, именно так, как есть. Они показывают наш мир так, как есть. И знаете, это делают художники, у которых есть особенный дар, у которых есть специфика, как они смотрят, и нам дарят все это. Конечно, для массы и не для массы. Масса – Почему нет? Когда мы объясняем, это уже наша функция как искусствоведа объяснить искусство. Но не думайте, что все художники делают далеко от массы. Это масса далеко от искусства, не художники далеко от массы. Это очень важный момент. Что касается, как оценить, это уже другой процесс, потому что если все оценить, идет речь о цены, какие-то деньги, это уже не пора.
Но когда говорят про искусство, то имеются в виду какие-то художественные параметры, да? Вот художественное это или не художественное? Является ли это предметом искусства или это поделка некая?
Не в том, что это объективное явление, это потом выбирает человек. То есть человечество, то есть современник может ошибаться. Потом это со временем, вот если там какие-то ценности, которые вот нужны нам, будут, оно будет востребовано. И в этом это не измеряется деньгами еще чем-то, так сказать. Вот нужна эта идея вообще человеку или нет. Вот этим только измеряется. Вот для нас, по крайней мере, Антон, вот это и есть главная ценность. То есть говорит это что-то тебе. Вот, и тогда, так сказать, оно становится классическим со временем. То есть это мы потом это все объединяем, как-то какое-то объективное мнение, которое расставляет эти вопросы. А назначить здесь, назначают полно. Я хочу еще добавить, просто все, кто здесь собрались, вот из вас, вы абсолютно все понимаете. И не надо этому учиться. Доверяйте какому-то, наверное, чувству и все.
Ну да, я вот ребята о том же спрошу, да, ценность предназначения современного искусства, то есть вообще, ну, условно говоря, да, для чего современное искусство?
По-моему, одна из вот этих тенденций, то есть, скорее, один из факторов, которым можно обозначить ценность современного искусства, заключается в том, что его какие-то образовательные и воспитательные функции, они трансформировались, и они уже, ну, во всяком случае, на этом пространстве точно, они не педагогичны, они не дидактичны, они как раз что открывают пространство для диалога, то есть мы абсолютно вольны не соглашаться с автором, мы вольны как-то спорить с ним, и это здорово, потому что автор, соответственно, нас каким-то образом провоцирует на то, чтобы подумать, да, и мысль развивается, и идет какое-то движение вперед. И еще замечательно то, что и замечательно, в смысле, хорошо, и в смысле заметно, что, во всяком случае, опять же, на этом пространстве вот есть какая-то действительно, наверное, впечатляющее, особенно в том, что это здание находится в общем довольно непосредственной близости к Кремлю и Красной площади, возможность говорить о том, о чем вот все знают, но многие боятся признать. То есть, например, впечатляющая работа «Деньги на ветер» о том, как из 5 олимпийских колец летят 5-тысячные купюры. Это еще и вопрос авторитета, потому что, например, когда я поднимала этот вопрос или в диалоге рассказывала вопрос действительно о Сочи. Некоторые мои собеседники реагировали так, что, неужели это должно было быть представлено бедно, что мы должны были плохо это сделать, мы потратили деньги, это было хорошо, это было полезно. Мы показали уровень, скажем так, и мои какие-то слабые аргументы против людьми не воспринимались. А здесь, возможно, художник все еще может восприниматься, ну, немножко, скажем так, ну, больше авторитет, и, возможно, это тоже спровоцирует на то, что не только я об этом говорю, а люди, которые номинированы на премию, которые приходят в финал, их тоже это волнует.
Вот ты сказала про вот это вот произведение, про Сочи. То есть получается, что это пример того, как искусство борется против искусства, потому что эта Олимпиада, это, по сути, тоже было, ну...
Кто сказал, что это про Сочи?
Ну, хорошо. Ну, если вот человек увидел...
Написано лого, есть лого?
Нет, нету, но человек это увидел.
Это ваша ассоциация. Ну. Вы понимаете, то есть искусство на вас действует, вы уже сделали такая ассоциация, которой в искусстве нет, в работе ее нет. Вы видите, как шире здесь идет диалог с вами?
То есть, получается, искусство, оно как только почувствует ответственность, оно сразу убегает от ответственности, да?
Что имеет в виду ответственность?
За свое высказывание. Если это высказывание не про наболевшую тему, не про вот то, что сейчас волнует нас, то получается...
Ну, это художник, во-первых, это главное, который предлагал эту работу, да, и остается его личное мнение. Можно, мы можем быть согласны, не согласны, но это его личное мнение.
По какому-то вопросу, да. По вопросу, вот если у нас, вот у двоих возникла ассоциация Сочи, значит, скорее всего, ассоциация Сочи закладывалась. Но Олимпиада в Сочи – это тоже предмет искусства и все вот это вот…
Никто не говорит, что это не так.
Ну, вот…
Критикует этого. Не критикует, что Олимпиада или церемония открыта или закрыта. Этого нет, ничего об этом нет. Если он хотел критиковать, сделал работу, где он показывал этого. Вы понимаете, это уже ваше…
То есть он, получается, ничего не показывает, да? Нет, просто если… Смотрите.
Как умно художник все это нам рассказывал. Вот,
вот смог вовремя убежать. Да-да-да.
Я просто хотела бы сказать насчет массовости и насчет того, что искусство непонятно обывателю и простым людям, если можно так выразиться. Я считаю, что это совсем не так. Мне кажется, что современное искусство, оно более понятно обществу, оно более понятно так называемой средней прослойке, чем та же самая классика была понятна в то время простым людям тогда. На полотнах, на каких-то экспозициях, в перформансах мы видим в первую очередь то, что нас окружает. Это ясно и понятно. Это не сделано для того, чтобы нас запутать или чтобы показать какой-то свой ум. Это просто то, что нас окружает. Я считаю, что современное искусство — это очень полезное явление, если можно так выразиться.
Хочу еще добавить, вот сами задаете эти вопросы, вот, и там пытаетесь там найти, вот художник там куда-то сбежал и так далее. Дело в том, что вообще вот современный день очень трудно выразить.
Рассказывает художник Николай Насеткин.
То есть как сказать об этом? А то, что вот на вас это действует, значит, это получилось. Попробуйте вообще об этом заявить. Вот вы… Сделать, напишите что-нибудь и не прячьтесь.
Это уловка, да.
Что здесь опять уловка? Еще не уловка. Поэтому вот в данном случае вот эта площадка для нас очень важна. То есть вот Кандинского. В том отношении, что все-таки здесь единственное место в Москве, где можно путем прохождения этого конкурса показать какие-то свои вещи, показать идеи. Вот Антонио говорит, так сказать, об этом. Потому что, то есть ты пришла к тебе идея, но ты ее должен реализовать. Ты ее можешь реализовать. Но ее надо еще где-то показать, чтобы вот так вот собрались и увидели.
Современное искусство как размышление о реальности. Этой теме посвящен сегодняшний открытый урок, в котором принимают участие ученики лицея Воробьёвы горы, студенты Московского городского педагогического университета, Высшей школы экономики, а также экспозиционер выставки премии Кандинского Антонио Джузе и художник Николай Насеткин, который рассказал о работах московских и петербургских художников.
На мой взгляд, вот в целом на этой огромной экспозиции это очень такая… Ну, актуальная, теплая, вообще интересная, так сказать, экспозиция. Вот. И как бы она сделана где-то традиционно уже и, в общем-то, уже устаревшими методами. Тут нет никакой электроники и так далее. Но, тем не менее, она вот все-таки как-то пытается вообще своей архаикой воздействовать на какие-то чувства. То есть вопрос стоит, я вот хочу его повторить, кардинально, так сказать, вот как бы все мы смертные. И цивилизация, которая сейчас вообще вот начинается, это вопрос в том, что вообще выживет человечество или нет. То есть, и поэтому в этом отношении вот эти вот вопросы, которые на этой выставке, они именно так расставлены. То есть по какому пути вообще идти, так сказать, вот, тем более вы, если какое-то имеете отношение к экономике и так далее, то есть как это все будет развиваться, то есть за счет каких ресурсов, так сказать, ресурсы Земли кончаются, человеческие ресурсы вроде бы разрастаются, но куда-то уходят в никуда. То есть, может быть, это, конечно, такая утопия художников, вот, но, по крайней мере, эти вопросы ставятся здесь. Вот, например, ну, в Москве вот несколько раз устраивался такой конгресс, футурологический, так сказать, вот немецкая сторона и русская. И вот там именно вот эти вопросы ставились, так сказать, вот как быть, проблем полно. Никто этим не занимается. Бизнес деньги, так сказать, в это вкладывать не будет. Государство тоже в это не вкладывает. Кто? Вот. Иначе, так сказать, эти конфликты, катаклизмы, так сказать, обеспечены. Поэтому вот эта выставка, вот наш отдел, как раз он вот, пытается сказать об этом. Но сказать не литературным языком, а пластическим. То есть в данном случае здесь вот, так сказать, вот перевернутое дерево, то есть корни, ну, тоже такой традиционный символ, так сказать, дерево, корнями, корни у него там, а это все перевернуто здесь. Вот, древо жизни. Это, пожалуйста, вот Петр Белый, такой вот
советский рай вообще, так сказать, как выход из положения, это вот хрущевские пятиэтажки. Эта тема, пожалуйста, довольно оригинальное решение, так сказать, ширмы. То есть ширма, вкладывание денег, так сказать, это вот так они этот стадион в Питере и не достроили. Да, эти вот ребята из Питера. Значит, вот это питерские ребята, вот, а мы из Москвы. То есть вот Женя Гор, Москва, и я Москва. Вот это мой объект. Мой объект вот называется Москва-Сити. То есть, в общем, это тоже такая и пародия, и в то же время как, ну, что-то такое прокричать. И прокричать не мне одному, а с помощью... Вот, но здесь, к сожалению, слабый звук, потому что огромное пространство, поэтому он так теряется. Поэтому, да, это момент, так как мы такие клоуны вообще, пытаемся, так сказать, что-то или вперед паровоза бежать, или что-то повторять. Теперь вот модно строить эти, эти объекты, которые, так сказать, ну, мода, правильно. Вот ничего не поделаешь, это неизбежно. И, в общем, это такая как бы пародия на нашу инсталляцию, которую вот каждый вы ее видите и смотрите. Как она делается вообще, для чего, и как она вписана в пространство, как она вообще, я не знаю, так сказать, разрушает это пространство. Вот. Хотя со временем все это, может быть, сотрется и будет нормой какой-то.
Я понимаю... Мне нравится это искусство прежде всего, потому что оно очень дешевое. Мне это очень нравится. То есть...
Нет, это не дешевое, я вам скажу, потому что вот все эти краски, которые здесь, они стоят, и они, да, и они, то есть я хочу сказать, что вот в основном здесь краски советского периода, вот, потому что вот все те тюбики и так далее, вот, потому что тогда это все было гораздо, так сказать.
То есть вам это стоило денег, да?
Конечно, еще каких, вот тем более, вот, но вот, например, в той башне много выброшенных денег еще. На ветер.
Почему вы не могли все это словами изъяснить?
Можно, но нет талантов. Ну, то есть потом, ну мне не...
Ну, вы же как-то вот сейчас нам изъясняетесь.
Ну вы знаете, говорите. Одно дело вот так рассказать, а другое дело написать. Это большая разница. И быть убедительным. Может быть и так, да.
Не знаю. Не,
ну и потом поработать руками, это же приятно.
Ну вот да, но...
А то все атрофируемся и будем как эти...
Почему это...
Порубить... Постучать, так сказать, там, я не знаю, перенести.
Просто...
А потом попробовать материал.
Угу. Мне кажется, и я даже вот на этой выставке пару работ таких видел, искусство должно как бы... Мне кажется все-таки, что искусство не должно иметь рядом с собой эту табличку разъясняющую. Но эта вот табличка, она как костыль. Как будто вот искусство без этого уже не искусство. Искусство должно быть понятно даже... Вот с первого взгляда.
Не может, вы же не можете по-английски заговорить сразу, не знаю. Или там прочесть какую-то формулу. Искусство это, тем более такое искусство. Этому надо как-то учиться. И иметь к этому предрасположенность. Поэтому костыль это здорово сказано.
Насколько я поняла, в башнях задействованы отходы из вашей мастерской, то есть ваши личные вещи. С одной стороны, это, конечно, мусор, но с другой стороны, совсем нет. Это...
Да, это происходит какая-то вот непонятная
это
трансформация. Да, да. Это
объяснить.
Ну, например, вот собранные, сваленные там эти тюбики, там все эти. Это, в принципе, так сказать, ну какая-то имитация, какая-то замена. Вот мы как люди там все собраны. Вот, например, взрыв той же башни, так сказать. Вот помните эти кадры, так сказать? Или кто-то может на этих башнях бывал? Вот я на них бывал. И вот, представляете, это все рушится, это все вот уничтожается, это рассыпается. То есть как бы наш мир, он такой хрупкий, который может в один момент вот рассыпаться, так сказать. Просто вот, то есть в данном случае это еще разговоры об этом. Или, например, тот же самый крик, это какой-то отсыл, вот, может быть. Если вы вот смотрели, видите, это уже из прошлых веков. Такой вот мунк, вот норвежец, вот его крик. То есть вот в данном случае, ну я вот здесь, это так получилось, что вот это тоже он кричит. И потом этот крик, он, в общем-то, имеет такую метафизическую основу. То есть это, ну вот представляете, это вот бездну космическую. Вот зарождение там чего-то, шумов, звуков. То есть это тоже на эту тему, так сказать. Потом это момент хаоса. То есть хаос, который как-то организован и как-то вот живет. Вот мы же все возникли из этого хаоса.
Спасибо. Вот. Был еще там вопрос?
Скажите,
Я хотела бы сказать, что вот в частности эта работа и работа, которая у нас за спиной по материалам, по использованию, напоминает во многом арте повера, но в варианте вот русское бедное, потому что, собственно, что такое арте повера? Это когда художники, прежде всего вот итальянские художники, что следует из названия, используют какие-то материалы, которые буквально можно найти вот буквально на помойке, на свалке.
Да, очень правильный вопрос, и вообще это крайне интересно. То есть вот мы вступаем вот в эту новую эпоху, когда, ну, это все происходит помимо нас. То есть каждый предмет, то есть вот это, в принципе, так сказать, очень важный момент такой, что мы как бы все должны в этом... То есть искусство, вот искусство, оно везде, абсолютно. То есть ничего не спрятано, никаких тайн нет, все открыто. Даже эта щепка, или вот о чем вы говорите, это все превращается и трансформируется, и в этом есть гуманизм. Понимаете, так сказать, вот это какое-то надежда и обращение, что мы этот мир, ну, как-то его для себя объясним и спасем.
Да, просто вот я летом была в Екатеринбурге на выставке тоже вот «Русская бедность», ну, которая была в первую очередь нанесена Маратом Гельманом, и там было очень интересное замечание о том, что для европейских, итальянских художников вот это использование материалов было интересным каким-то новым, необычным языком, новой техникой, а у русских художников часто были просто такие обстоятельства, что больше другого материала не было. И активно этого задействовать, ну, с такого, что, ну, что есть буквально вот рядом в доступе.
Это я говорю, что это шутка. Вот такая шутка, которая, ну вот я там делал какие-то другие свои объекты.
Да, но ребята пытаются какие-то тенденции
да,
увидеть.
Да, правильно, да, все совершенно верно. Да.
Да, ну просто вот даже отвечая самому первому комментатору, что это выражено в пластике, по-моему, еще и потому, что, ну, в принципе, изображение Москвы-Сити, его даже если там не были, то так или иначе видели и примерно представляют контекст, и вот, вот это вот сообщение, по крайней мере, самое видное, самое очевидное, оно считывается мгновенно. То есть вот этот контраст действительно кричащий, действительно, он, мне кажется, прочитывается читается едва ли не любым посетителем, даже, в общем, без таблички.
Конечно. Такой масштаб, как Москва, такая столица, как и такая страна, как Россия, конечно, музейное искусство очень нужно. Но это, конечно, мое мнение, и думаю, не только мое.
А какие проблемы вот на самом деле с современным искусством? Это вот было опущено в советский период, а потом плохо взросло вообще. В чем дело? Ведь известно и авангард, и были работы в советский период тоже достаточно значительные, которые, ну, уезжали из границы в том числе. То, что сейчас, это что, не выросло или просто здесь не востребовано, не смотрят? Так же, как современная академическая музыка российская, которую играют за границей, но не знают здесь.
Нет, вы знаете, нельзя сказать, что в России совсем ничего не происходит, и очень мало художников, которые здесь живут, много чего делают. Сама премия Кандинского – это доказательство, что искусство здесь и здоровье. Что касается, опять, если здесь речь идет о массе, это уже проблема популяризации современного искусства. Но это не содержание, потому что здесь, в России, работают прекрасные таланты художники. Что есть в России – это талант, знаете.
Антонио Джиуза, экспозиционер выставки премии Кандинского.
Может быть, мало денег, чтобы делать большие инсталляции, чтобы делать, чтобы публиковать книги, которые очень важный момент для дискуссии о современном искусстве. Но действительно, здесь есть, живут и прекрасные, талантливые художники. Надо, чтобы все это было и больше, дать им больше возможностей работать. Как Николай сказал, очень трудно. Я делаю работу, где показываю, нигде. То есть даже такая площадка, как Москва, должна быть 30 музеев современного искусства.
А вот следующая проблема, то есть негде хранить. То есть, скажем, ну вот ты сделал эту работу.
И территория не маленькая в России, это, знаете, чтобы хранить произведение.
Место есть. Временности, оно как бы еще и, ну, то есть вызвано этим, потому что потом это негде хранить. То есть нет запасников, нет фондов.
Ну, вы знаете, это проблема, можно сказать, технически, но если у вас вопрос, когда вы сказали нонконформисты, нонконформисты – это прекрасный пример, я имею в виду, художники сделали искусство, они сделали все под поле, но они остались в истории, они вошли в историю, вот в чем апрессия искусства. Поэтому я говорю, что искусство никогда не врет, и это остается. Хотите понимать, что как была жизнь здесь 50 лет назад? Смотрите работы нонконформистов. много чего дополнительно дает. И сегодня тоже, что художники, конечно, другое условие сегодня есть. Но что волнует сегодня художников? Проблема коммуникации. Мы все живем в глобальной деревне. Все интернет, мобильный телефон и так. Как это все коммуникация? Не только язык как барьер, русский язык, а вообще. Это диалог, поскольку, в конце концов, только 20 лет художники могут выставлять работы в широкой, ну, широкой публике. До этого было все закрыто. Первые галереи, первые помещения искусства появились после распада Советского Союза. И это тоже... 20 лет всего у художника есть возможность показать широкой публике. И это тоже вызов. Когда не только другу ты показываешь работу, а человек, который не знает, это совсем другие работы, тоже другие формы. И искусство тоже меняет формат. Раньше художники делали маленькие работы, ну, которые в чемодане могли, если кого-то смог там показывать. Так сейчас можно и больше, инсталляции, материал, который работает тоже. Выставка, которую Николай сделал в Московском современном искусстве, там были огромные, большие инсталляции. Так, ходить там внутри инсталляции, наружу, это было прекрасно, совершенно как зрители. Ну, конечно, 30 лет назад такие инсталляции, к сожалению, художники не могли делать. И тоже диалог с публикой получает совсем другое. Другие проблемы для всех художников. Но понимаете, как вы сказали раньше, да, есть какие-то страны, представительства, мне искусство что-то сложное. Это не так. И по-разному относить. Никто не говорит, что это обязательно надо. Это именно, что искусство – территория свободы. И еще территория эксперимента. Вы хотели сказать, почему называется современный? Потому что современный – это именно эксперимент, где есть и ошибки. Понимаете? Потому что живой материал. Видели инсталляцию, где там Ирина Корик, где стройка на втором этаже? Это инсталляция, где там эти костюмы есть еще. Но в принципе это как постоянно там идет ремонт. Мы не думаем, что у нас жизнь это постоянный ремонт. Мы что-то делаем, даже вы как молодой. Молодой человек, ну, тоже, сколько не изменило в вашей жизни, сколько которые вы сделали, потом, и потом еще раз так. И это вот, это метафора нашей жизни, эта работа об этом говорит, и так и достаточно ярко, как художник, это ее язык. Но, опять, каждая работа – это маленькое приключение для любого человека. Для любого человека.
Ну вот я хочу спросить, потому что очень много действительно таких отсылок к прошлому, к советскому прошлому, к предметному, да. Какие-то вещи заложены, смыслы, которые были важны и обозначают что-то из советского времени. Причем у многих художников, которые представлены и в разных форматах. Во-первых, Антоний, вам, как иностранцу, что-то это такое вот говорит, потому что это же надо знать, да. И то же самое к ребятам, потому что они тоже в этом смысле иностранцы, они в советский период не жили. И эти вещи, наверное, уже как-то из дома даже вынесены и похоронены, наверное, где-то. То есть для вас насколько понятны те смыслы, которые закладываются в такие вот вещи, которые уже, ну, собственно говоря, и не живут?
Я хотела бы сказать о том, что, наверное, для иностранцев взгляд извне, последнее, что он помнит о русском искусстве, вот, это, наверное, советское, потому что когда мы входим в Tate Modern, мы видим из русского искусства, ну, Пуни, Эмигрант, и потом у нас есть зал советского плаката. То есть ясно, что вот яркое воспоминание о Восточной Европе, о России, советский плакат. Поэтому ясное дело, что, наверное, СССР – это такой образ, который сложно будет истребить со временем, к которому мы все отсылаем и который очень понятен за рубежом, и который вспоминается.
Ну вот, а для вас, да, вы же все-таки люди другой формации, то есть для вас какие-то языковые значки, знаки, они все другие, или все-таки для вас это тоже что-то говорит? Ну, тут много такого есть, что отсылает вот к тому времени. Так, ностальгия ли это, не знаю.
Опять, это уже взгляд автора, взгляд художника. Для меня, как иностранец, конечно, это действительно, это не мой мир, я не вырос здесь, но могу понимать, как было жить. Конечно, будет мое понимание. Но действительно, и можно мне объяснять много чего эти работы, как была жизнь тогда, и что художник хочет с этим делать, и как дальше. Потому что любой рассказ о прошлом все равно есть, особенно эти дома, которые на втором этаже, которые в Нижнем Новгороде. Это просто действительно, это большая проблема, это архитектурные шедевры, которые мы потеряем просто перед нашими глазами. Или что-то, какие-то еще, действительно, это достижения, которые были, которые все равно важны до сих пор. Поэтому это тоже способ, чтобы изучать людей, жизнь людей, как был мир и как есть. Маленький для вас комментарий, что касается Тейт Модерна. Тейт и купить еще новые художники. То есть не только советские художники, недавно еще Монасийский, Орлов, коллективные действия, ведь Тимур Новиков вошли в коллекции. Поэтому диалог с институцией, другими институциями идет через искусство.
Но именно Тейт Модерн, если мы говорим про Англию, то в Саачи, по-моему, была выставка русских художников недавно. Mm-hmm. Да, и сейчас они почему-то очень часто отсылают к России, тот же Малевич. Но именно современное искусство Орлов, он там не выставлен. Они покупаются, но они не выставляются.
То, что привезли. Подайте им время.
В общем, я хотела сказать вообще, наверное, о теме советского, который вот постоянно возвращается, и такое вот неутихаемое и в таких дискуссиях прессе, в искусстве вообще, потому что в этом, согласно, скажем так, концепции культурной травмы, это один из способов ее, возможно, как-то наметить пути ее преодоления, что показать, что об этом можно говорить, и это уже не так страшно, как кажется, и что можно отойти там от какого-то единственного восприятия советского, и об этом можно говорить, это можно показывать и допускать, высказываться об этом в разных формах, потому что все-таки вот эта привычка говорить, которая насаждалась извне так долго в Советском Союзе, привычка говорить максимально в официальной, в такой монументальной риторике, она все еще сильна, и несмотря на то, что нельзя сказать, что вообще нету какого-то диалога с искусством, какого-то понимания со временем искусства, оно есть, и диалог этот идет постепенно, все смелее и смелее, но он все равно очень робкий и еще боязливый, понятно, потому что это видно даже по вот произведениям, которые напрямую взаимодействуют со зрителем, то есть те, которые можно трогать, которым можно близко подходить, их можно там вертеть в руках, там использовать материал и так далее, и так далее. Это все еще иногда неожиданно, вот этот интерактив, что ты можешь действительно не просто, затаив дыхание, вот так вот глазеть, как на что-то сакральное, а действительно с этим играть.
Вы знаете, я вот заметил, что люди часто очень воспринимают свою жизнь как двоичный код. Хорошо, плохо, есть, нету. Мужчина, женщина. И вот часто люди никогда не будут относиться к Советскому Союзу как-то вот так, как он заслуживает, чтобы к нему относились. И вообще ни к какому другому историческому событию или периоду. На мой взгляд, вот этот период, не сказать, что он прям вот однозначно плохой или однозначно хороший. Мне кажется, что вот скоро действительно будут воспринимать Советский Союз как однозначное зло, и я против этого. Но людям так проще, да.
Мы сейчас говорим об искусстве, которое здесь сейчас в контексте премии показано. И я боюсь, что я должен быть не согласен, потому что ни одной работы об этом говорит, что вы говорите. Что у каждого художника есть свое высказывание о прошлом. Но сказать, что было плохо или что вы знаете, этого нет. У каждого есть свое высказывание, которое остается как их мнение.
Ну, я, конечно, не согласен. Мне кажется, что советская культура и вообще советский период, он всегда будет оцениваться неоднозначно. То есть у всех есть разные точки зрения, и этим люди отличаются друг от друга. Что нету как бы тоталитарного общества. У нас же нету в современном мире тоталитарных обществ, когда все думают одинаково, все одеты одинаково, у всех одинаковые мысли. Поэтому я считаю, что вот такой мультикультурализм, он очень даже вписывается в современный мир.
Люди одеты одинаково, думают одинаково. Ты считаешь, что это плохо?
Мне кажется, что это, смотря с какой точки зрения смотреть. Везде разные точки зрения, Коль. Но моя точка зрения, это, нехорошо. Я не скажу, что это плохо.
Ну, я считаю то, что этот образ СССР настолько крепко в сознании русского человека, даже и в моем. Я не жила в то время. я не жила теми реалиями, но в некоторых работах, в которых совершенно нет отсылок к Советскому Союзу, я, к сожалению, чисто подсознательно вижу его черты. Например, в той, что за вами. Там красный цвет, рожь, колосья, да, серп и молот, советский фильм. Ну, я не знаю, плохо это или хорошо, это тоже очень неоднозначный вопрос.
Это часть моей жизни. И художник тоже достаточно молодой.
Это еще очень-очень скоро уйдет из сознания русского человека. И не должно уходить. Это часть истории, это часть культуры. Это же то же самое, что, к примеру, ну, не знаю, там, русская ворока. Никто же не говорит о том, что это плохо. Советский Союз — это тоже всего лишь, если рассматривать это как культурное явление, это тоже всего лишь одна из...
Как любой, как и даже не только искусство, помогает понимать больше и другой взгляд, другая точка зрения. Вот и все об этом речь сейчас. Мачулина, Дана Мачулина — это автор, это инсталляция. Здесь это не только этот объект, еще есть двухканальные видеоинсталляции, два монитора и живопись. Достаточно... Простите, здесь еще есть стихи Некрасова. Поэтому это какой-то целый опыт, это какое-то целое мини-приключение, эта инсталляция. Но интересно здесь, что в принципе урожай, сразу что спокойно, и классические даже образы, да, это какие-то богини. Но первый взгляд это, ну, какой-то нормально. Когда вы внимательно смотрите, я уже вам сказал, что от вас, самим искусством, все время требуется внимание, чтобы внимательно смотрели на искусство. Когда вы внимательно смотрите на картину, например, смотрите, нога не маленькая, большая, губы, палец. То есть, когда уже внимание идет на детали, это в принципе о жизни нам говорит эта работа. Еще есть кадр из фильма «Газ Ван Сант», там Ума Турман, огромный у нее палец. Еще здесь тоже такой фрагмент тоже советского фильма, тоже достаточно некорректный разговор мужчины и женщины, и ребенок, который играет на аккордеон, и мужчина говорит, хорошо, что он умеет играть, поскольку вдруг он будет слепым, он все время можно зарабатывать и спросить деньги. Это действительно такой не очень хорошо по смыслу диалог, но это именно такой странный диалог, и поэтому это жизнь об этом. Жизнь все время, когда какой-то типа идея рая, идея все прекрасно, но когда мы смотрим внимательно, есть все время какой-то деталь, что-то не то. И в принципе очень хорошо все это организовано, потому что первый взгляд все спокойно, когда мы внимательно слушаем и читаем слова здесь или смотрим внимательно на картине, это в принципе, дорогие зрители, вы внимательно смотрите, когда вы смотрите на жизнь. Особенно сейчас, как мы живем, да, у нас визуальный образ очень много. Даже сейчас, когда на остановке автобуса, уже видео, уже то есть это мы все уже начали воспринимать без внимания, там уже нам почти все равно, что там происходит. И вот художник здесь нам спросит, делаем паузу, смотрим внимательно, и тогда все ясно, какие-то детали есть. И в принципе еще, когда мы это замечаем, есть у нас полулипка, то есть какая-то награда нам, поскольку мы это поняли, и в принципе это тоже интересно, как сам разные объекты могут... разные ощущения для нас. Есть еще другие работы. Давайте, если у вас есть какие-то определенные работы, которые здесь есть, я могу вам рассказывать.
Про рожь. Вот мы заговорили о Советском Союзе, и сразу в ассоциативном ряду рожь превратилась в серп и молот. Ну, вот если такие метаморфозы происходят, достаточно кардинальные, не может получиться так, что художник вот точно не хотел именно этого выражать. И что угодно, кроме этого, ну, могло уже получиться так. И тогда получается, что если это искусство, его вот это произведение станет великим, а его поймут противоположно. То есть это же мучение, на мой взгляд, художника, что вот он хотел как-то повлиять на кого-то, то есть если он вообще выставил это, то есть показал это кому-то, значит, он хотел получить какой-то отклик. Нет. А если он получил ровно противоположный отклик, значит, это мучение, значит, он сделал вместо себя, он сделал себе антипода.
Ассоциация идет, так сказать, вот к советскому периоду. А здесь, пожалуйста, Венецианов, здесь разные, так сказать, иконописные традиции. Красный цвет, он вообще не коммунистический. Это вообще, так сказать, это радостный цвет.
Идеи советские.
Почему вот эти вопросы возникают? То есть сейчас, конечно, идет такая затухающая волна. То есть как все это уже преодолели. Но дело в том, что вот в этой идее была сверхидея. Вот почему она и привлекательна, почему весь мир этого ждал. То, что получилось, мы вообще, так сказать, видим. И, например, вот русский авангард, чем он вообще силен? И он обязан именно русской этой революции, потому что они были свободны, у них были сверхидеи. То есть они вот этот мир пытались завоевать. То есть была такая чистая сверхидея. Но вот Царство Божие, так сказать, не получилось и не получится. Поэтому, то есть, вот эта ностальгия, такая ностальгия, она, в общем-то, закономерна. Вот. Но не делать на этом акцентов и не искать вообще, так сказать, какие-то в этом особые смыслы. Это так, это приложение, это материал. Вот. И вот вы правильно сказали, что очень робко вот, затрагиваются новые, так сказать, современные какие-то вещи. То есть сейчас, наоборот, это можно так обыграть, что оно, это такая, эта идея мертвая, она, так сказать, как бы задерживает какое-то наше развитие нынешнее. Вот это очень важно. Это является каким-то тормозом, к сожалению.
Спасибо. Это был Николай Наситкин, художник. Ребят, я хочу сказать, что мы потихонечку подходим к завершению программ, поэтому какие-то короткие или мысли, или вопросы, если есть что-то важное, что вы не успели спросить.
Быстро прореагировать. Мне кажется, что этот подход, он очень похож на фильм про мышку и людей. Это же фильм не про мышек, которые создают себе виртуальных мышек. Это же фильм про людей. И он робко так рассказан, как о мышках рассказан ребенком. И тут то же самое с современным искусством. Мы рассказываем как бы о прошлом, но говорим о будущем. И этот подход, он очень такой тактичный, робкий, но он трогает, и он эмоционален. И мне кажется, что это нужно развивать, и, может быть, потом голос изменится. Я вот очень рада, если «Ударник» станет музеем, как планируется. И мне будет интересно посмотреть на пространство, как оно изменится, потому что сейчас оно уникально. Это как смесь белого куба и дворцовых залов. И я буду внимательно за этим следить. Спасибо вам огромное.
Наверное, резюмируя как-то работы в целом, в общем, и добавляя то, что мы говорили по поводу сложности, о том, как вообще об этом говорить и как к этому относиться, можно сказать, что здесь же работы представлены в самых-самых разных видах, стилях, жанрах и так далее. И это говорит о том, что язык, вот этот живописный, художественный, пластический, образный, какой угодно, он развит больше, чем язык как бы говорения, язык слов. И как раз-таки о том, что есть возможность говорить о современности и актуально как-то на нее отзываться, мгновенно реагировать, откликаться, в художественных образах, метафорах оказывается, ну, в каком-то смысле, может быть, проще и как-то происходит быстрее, да, чем нахождение каких-то определенных слов, чтобы для этого сказать, возможно, потому что все равно слово может оставлять меньше простора для интерпретации, чем вот эти образы, которые вот провоцируют для дискуссии каждого.
Напомню, сегодняшняя дискуссия проходила в кинотеатре «Ударник» на выставке номинантов премии Кандинского. В открытом уроке «Современное искусство как размышление о реальности» принимали участие экспозиционер выставки Антония Джиуза, московский художник Николай Наситкин, ученики лицея «Воробьёвы горы», студенты Московского городского педагогического университета и Высшей школы экономики. Вела программу Тамара Лиленкова.
Какой России вы хотели бы жить?
Я бы хотела жить в России, в которой соблюдается законодательство. Не просто издаются законы, но и исполняются на местах.
Наверное, в царской России я бы хотел жить. Спокойнее и все понятно.
Ну, наверное, справедливой России. В том смысле, чтобы власть должна быть намного ближе быть к народу, чтобы видела и бабушек, и дедушек, а не только себя.
Чтобы наше величие мерилось не наличием ядерных боеголовок или тем, насколько нас боятся, а тем, какое у нас образование, медицина, тем, насколько люди гордятся своей страной.
Мне бы хотелось жить в такой стране, в которой мне было бы не страшно оставить ребенка гулять во дворе без присмотра.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Свободы в клубах, гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. В видео и радиоэфире в воскресенье и в понедельник в 18 часов. Радиоповтор в среду в 22 часа. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 11 840, 11 890 и 15 130 килогерц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.